100 лекций с Дмитрием Быковым.
Добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем рассказывать о русской литературе 20 века в программе «100 лет, 100 книг». И сейчас мы поговорим о пьесе 1935 года, пьесе Владимира Кершона, год спустя поставленной, которая называлась «Большой день». Ну, сама по себе эта пьеса не заслужила бы, конечно, отдельного разговора, потому что все, что уцелело от нее на сегодняшний день, это песня «Я спросил у Ясеня», которую там поют на дне рождения главной героини. Там она по сюжету влюблена в двух летчиков, не может из них выбрать. И вот командир эскадрильи там эту песенку поет. А по интернету широко гуляет информация, что написана она была для какой-то пьесы «День рождения». Значит, никакой пьесы «День рождения» у Кершона нет. А есть у него пьеса «Большой день». И я, кстати, говорил с Тихоном Хрениковым, тогда и пожизненно, по-моему, руководителем Союза кинематографистов, делал с ним интервью про эту пьесу и про эту песню. Он был первым композитором, первым, кто создал для него музыкальный вариант. Он напрочь забыл свою песню, утверждал только, что у Тривердиева она получилась меланхолической, а у него была веселой и чуть ли не застольной. Содержание, естественно, пьесы самой он забыл начисто, потому что пьеса эта жила очень недолго. Она, собственно, была поставлена в 1936-м, а уже в 1937-м Кершон был арестован, а в 1938-м уже был заключен пакт, насколько я помню. То есть пьеса о будущей войне с фашизмом оказалась невостребована по двум причинам. Автор арестован и вскоре потом расстрелян, а пакт с главным врагом заключен, и вся антифашистская пропаганда, по крайней мере, в 1939-1940, она сошла на нет. Ну, а как вы понимаете, в 1939 году уже заключен пакт о ненападении, и поэтому разговоры о войне с фашизмом, даже если считать его не германским, а каким-то еще отдельно всемирным, на 2 года прекращаются. Поэтому вот после ареста Кершона и его расстрела пьеса гибнет по одной причине, а еще год спустя по второй. Между тем, эта пьеса, которая практически не перепечатывалась и которая доступна сейчас только вот в крошечном издании 1936 года, маленькая такая книжечка для репертуарного театра, она является собой довольно интересный пример. И вот поэтому я предпочитаю поговорить о ней, беря литературу 1935 года. В 1935 году в общем в литературе ничего особенно яркого не происходило. А вот об этом гипнозе национальном, о национальном неврозе и военном выходе из него, наверное, поговорить стоит. Владимир Кершон, уроженец Нальчика, довольно интересная фигура 4-го года рождения. Говорят, во всяком случае, как вы понимаете, при этом были очень немногие, а рассказывал Кершон эту историю неохотно, говорят, что приговор ему на самом деле прозвучал в 1931 году на одной из многочисленных тогда сталинских встреч с писателями. Происходило это на Горьковской даче в Горках. Там писатели встречались со Сталиным, получали творческие указания. На одной из таких встреч приговорен, по сути, был Бабель. Бабель не рассказывал, из-за чего, а мрачно только повторял: «Я не понравился». И Кершон тогда же подошел к Сталину и спросил: «Товарищ Сталин, я знаю, что вчера вы были в Московском художественном театре и смотрели мою пьесу «Хлеб». Я хотел бы узнать ваше впечатление». Сталин смерил его взглядом, Кершон был ростом еще ниже Сталина, и ответил: «Не помню». «Но ведь вы были там вчера». «Не помню. Вот «Коварство и любовь» смотрел в 11 лет». «Помню. А вашу пьесу смотрел вчера». «Не помню». Это хороший ответ. Думаю, что выдуманный, потому что Сталин вообще был не шибко остроумный человек. Но ему приписывались тогда очень хорошие остроты. Ну, например, знаменитый ответ на подбострастный вопрос Василия Ивановича Качалова: Иосиф Васильевич, я не хотел бы отдыхать за границей, хотел бы отдохнуть где-то в СССР. Что бы вы посоветовали? Сразу сказал, мой опыт подсказывает Туруханский край. Это действительно прекрасный ответ, тем более, что Сталин проводил там довольно много времени в ссылке, но думаю, что сам Сталин, опять-таки, был не настолько остроумен, чтобы так ответить подобострастному артисту. Как бы то ни было, Кершон пострадал, ну, не столько за плохую драматургию, что, конечно, если бы Сталин расстреливал за плохие пьесы, это было бы еще хоть как-то объяснимо, потому что на самом деле террор не имеет логики. Тоже было бы ужасно, как сказал ему Пастернак в разговоре, нельзя сажать ни за плохие, ни за хорошие стихи. Но, тем не менее, даже этой логики не было. Кершон был уничтожен за принадлежность к РАППу, и после его ареста, когда должен был состояться публичный суд над Кершоном, Елена Сергеевна Булгакова записывает в дневнике: «Все-таки Бог есть». А Сталин, то есть, а Булгаков ничего подобного не записывает. Он не радуется, когда расправляются с его врагами. Он понимает, это делают те, кто еще хуже его врагов. Вот в этом заключается ужас. Кершон, конечно, был человек довольно противный. Что там говорить? Дело даже не только в его кирпичной шее, как все вспоминают, и кирпичном лице, не только в его прошлом начальнику уголовного розыска, не только в его рапповском подходе к литературе, а РАПП, как вы понимаете, Российская ассоциация пролетарских писателей, называлась рабством не без оснований, потому что это подход к литературе не просто узкосоциальный, не просто вульгарно-классовый, это еще и образцовое чутье на все хорошее. Все хорошее объявляется классово чуждым, а все плохое своим, родным. Это особенно смешно, если учесть, что руководитель РАППа Леопольд Авербах никаким пролетарием не был близко, он был сын лавочника. И, в общем, таким же лавочником он был по своему мировоззрению и сам. Ничего героического за нем не числилось. Он был гениальный организатор чужой травли. Вот что да, то да. Горький, кстати, очень любил Авербаха, отзывался о нем высоко. Похваливал он и Кершона. Кершон был в то время знаменем, ну, в конце 20-х годов, знаменем советской драматургии. «Рельсы гудят», «Чудесный сплав», «Хлеб» – это репертуарные пьесы на родном материале. Их противопоставляют булгаковщине. Не Маяковского, а, не Вишневского, а именно Кершона, автора примитивных, жизнерадостных комедий, главным образом о том, как новые люди завоевывают новые пространства. Это могут быть физики, а могут быть студенты, а могут быть строители железных дорог. Но «Хлеб», во всяком случае, самая известная его пьеса, она демонстрирует, ну, такое полное забвение законов драматургии, такое отсутствие элементарного психологизма, что говорить совершенно нечем. Когда в 60-е годы Кершона начали переиздавать как репрессированного, никто его в театрах уже не ставил, потому что эта драматургия обнаружила свою полную мертвечину. Вот Бабеля начали ставить везде, потому что «Закат» – это гениально сценичная пьеса. А Кершон, тоже, казалось бы, реабилитированный, лег на полки и стал объектом для театроведческого изучения. Я не хочу сказать, что все рапповцы были бездарны. Более того, такие рапповцы, как, например, Афиногенов, автор «Страха», замечательный драматург, безусловно. Но он, кстати, по какому-то странному совпадению был Сталиным пощажен. Опять-таки не потому, что у Сталина был вкус, а может быть потому, что и Афиногенов-то был плохим рапповцем, не особо жестоким, не особо последовательным. А вот Кершон – это боец. И как раз, когда начинаются расправы с бойцами, самые идейные гибнут первыми. И не сказать, чтобы их было сильно жалко. Я уверен, что довольно скоро мы увидим нечто подобное. Когда система хочет ради создания террора, ради создания ужаса в стране, хочет начинать уничтожать массу, она начинает со своих, чтобы эти казни в глазах народа получили легитимность. Не с попутчиков начинает, а с рапповцев, чтобы все вокруг облегченно вздохнули и сказали: «Давно пора! Ну этих-то, ну просто надо!» Да? Вот это естественная реакция массы на уничтожение. Всегда начинают с плохих, а потом приходят за хорошими. И благо тем хорошим, которые не обрадовались вот этому уничтожению плохих. Что касается, собственно, пьесы. Она разрушает Вот наше представление о том, что 30-е годы были временем сплошного насильственного ликования. Это, конечно, так, пьеса жизнерадостная, но это тревожное. А в душе довольно мрачное сочинение, в основе своей. «Большой день» состоит из двух актов. В первом акте, вот тут, собственно, открыт будущий принцип фильма «Экипаж». В первом акте нормальная жизнь, нормальная воинская часть. В ней свои страсти, свои... разборки, если угодно, своя влюбленность двух летчиков в одну красавицу. А параллельно происходит страшное нагнетание напряжения. Фашисты в любой момент готовы нанести провокацию. Это же стало потом темой шпановского, если помните, первого удара, который тоже был немедленно, значит, упразднен. И обратите внимание, что ведь и фильм «Если завтра война», он на экран это, строго говоря, и не вышел, потому что в 38-м, 39-м, 40-м годах уже не принято говорить о том, что «Если завтра война». Это мы отрицаем это как провокацию. Но не надо забывать о том, что все 30-е годы прошли как время большого невроза. Не просто большого террора, а страшной невротизации населения, постоянной мании врага, философии осажденной крепости. Враг готов напасть в любую минуту. Мы, конечно, победим, мы, конечно, его размажем, но он уже рядом, вот он сейчас с нами. И надо сказать, что Киршон подсознательно выболтал главную тайну. Ведь Сталин полагал, я, кстати, здесь вполне солидарен с суворовской трактовкой, что будет некая провокация на границе, реальная провокация или инициированная Сталином же, которую он потом обернет в свою пользу, успев напасть первым. Я действительно думаю, что этот красный конверт, который надлежало вскрыть в момент Че, он, по всей вероятности, содержал инструкции на случай этой провокации. Но действительно и у Шпанова, и у Киршона все развивается по общему сюжету. Сначала провокация на границе. Потом наши летчики немедленно отвечают. Потом восстает немецкий пролетариат, потом к нему присоединяется Всемирный. И большой день – это день нашей победы. В чем мораль нехитрая этой пьесы? Да, сегодня мы люди не без недостатков. Сегодня у нас есть и свои карьеристы, там есть свои карьеристы, это еще до теории бесконфликтности. Сегодня у нас есть, может быть, и не очень хорошие летчики. Сегодня у нас есть и проблемы с любовью, личные проблемы. Но когда страна позовет, наше сегодняшнее положение будет сразу навсегда искуплено. Наш невроз будет разрешен. Мы войдем в Берлин. Большой день – это день победы всемирного труда над всемирным фашизмом. Почему эта пьеса была нужна? Почему она была так мегапопулярна? Почему ее поставили и год держали на сцене все практически советские крупные театры, а потом она также стремительно исчезла? По двум причинам. Во-первых, население нуждалось в оптимизме, потому что, как вы понимаете, военный невроз, он не может быть тотально убедителен. Некоторые все равно думают, что война – это и кровь, и огромные жертвы, и, может быть, надо делать все, чтобы ее избежать. А тем не менее, война, как это ни ужасно, это единственная легитимация для сталинского режима. Без террора не будет повиновения, а без войны не будет террора. Нам совершенно необходимо знать, мы последний оплот гуманизма в Европе. Мы последний остров, пусть Красный остров, но последний остров здравомыслия среди стремительно коричневеющего мира. В Америке в этом убеждены. Там Великая депрессия и кризис, все едут к нам строить нашу индустриализацию. В этом убеждены в Европе, на которой фашизм лежит уже как клеймо, и вся Франция скоро будет под этим же сапогом, а вся Италия под ним с 20-х годов, а вся Германия вообще забыла, что она родина Гейне. И когда мы смотрим на мир 35-го года, мы действительно понимаем, да, пьеса Киршона отражает ту картину, которая существовала в умах большинства. Единственное приличное, что осталось в мире, это советский Союз. Война спишет все. И вот первым, кто это почувствовал, первым, кто об этом написал, был Киршон. Он поразительно с какой-то, знаете, интуицией, свойственной примитивным натурам, потому что у сложных натур есть ум, а у примитивных только интуиция, только шаманство. С этой интуицией, свойственной натурам примитивным, он уловил, да, пьеса о войне сейчас совершенно необходима, потому что невротизация населения – единственный залог того, что оно будет спокойно и дальше лопать все – расстрелы, аресты, подозрения, изгнания, чистки, ссылки, все что угодно – все это можно оправдать только войной. И как Кершон всегда был утопистом, начиная с первой своей пьесы, написанной в гражданскую 18-летним мальчиком, «Как они кончат», она называется, точно так же он остается утопистом и в 1935 году, абсолютно уверенный в том, что война приведет к торжеству коммунизма во всем мире. Люди 30-х годов, как и люди 20-х, это утописты глобальные, и они верили, свято верили в то, что когда-нибудь добро победит во всепланетном масштабе. Они верят в то, что, возможно, антропологическая революция. Вот еще за это Сталин их так ненавидел. Потому что Кершон – это, в общем, Ленинская гвардия. Это мальчик-идеалист, который в 20-е годы свято поверил в новый мир. Вот от этих идеалистов, отвратительных, кто спорит, но они лучше все-таки, чем циники. От этих идеалистов мир был избавлен во время большой сталинской зачистки. Потому что для Сталина сама мысль о том, что возможны новые люди, эта мысль для него неприемлема. Люди для него это колесики и винтики, это ничтожество, это часть стада, это колосья в поле, это мыслящий тростник. Но это ни в коем случае не те герои, которые действуют в чудесном сплаве, в большом дне и даже в рельсы гудят. Это не хозяева страны, это рабы страны. И именно поэтому Кершон был ему не ненависть. Вот, может быть, кстати говоря, поэтому сегодня без ненависти и без булгаковского презрения, а думаю, если хотите, с состраданием, со снисхождением, потому что все-таки люди, уничтожаемые в 30-е годы, одним признаком важным обладали. По одному признаку они отличались. Это были люди, которые верили в антропологическую революцию. И этим они были опасны, и этим они были уязвимы. Потому что уцелеть мог тот, кто смотрел на мир по-сталински или по-булгаковски, без особенных иллюзий. Значит, естественно, возникает вопрос, а почему же, собственно говоря, Рязанов неожиданно взял фильм «Ирония судьбы» вот эту песенку Кершона. Я несколько раз с Рязановым говорил и никогда не мог у него добиться ответа. Ну, я вообще хорошо его знал, грех сказать. Я не был другом его, конечно, я был допущен в дом все-таки, я с ним разговаривал. Он говорил, ну, просто вот он знал эту песню, помнил ее, так сказать, ее. Кстати, эта песня ушла в народ довольно быстро. И хотя самой пьесы не было, но песню пели. Он ее помнил ребенком еще с конца 30-х годов. Он знал, что ее и в 40-х певали как-то. Ну, в общем, она не погибла. Это хрениковская песенка, которая вот таким образом ушла в народ. Никаких других стимулов взять этот текст у Рязанова не было. Но я теперь думаю, что это, в общем, действительно неплохое произведение. Знаете, как все поэты, относящиеся к своему творчеству не слишком серьезно, Кершон писал хорошо. Он себя поэтом не считал, хотя в каждой пьесе у него есть песенка. Тут же в чем дело? Есть два текста поэтических, которые в этом фильме «Ирония судьбы» спасены из полного забвения. Один – это баллада о прокуренном вагоне, автором которой был совершенно забытый Александр Кочетков. Ну, хотя он был автором прекрасной драмы в стихах «Рембрандт», хотя у него штук 100 неплохих стихотворений. Но вот всемирно знаменита в 30-е годы была, ну, не всемирно, а всероссийски, еще до самиздата всякого, передаваемая из уст в уста, баллада о прокуренной в вагоне. Вот это такое стихотворение об большой железнодорожной катастрофе 30-х годов. Нечеловеческая сила в одной давильне всех колеч. Ну, помните, да, там, да, и никого не защитила вдали маячащая встреча, и никого не защитила вдали махнувшая рука. Ну, это такое бесконечно грустное стихотворение, очень известное. Оно вошло даже, как ни странно, в библиотеку всемирной литературы в том советской поэзии. Оно было спасено, реанимировано Рязановым, который его знал. До этого Кочеткову забыли совершенно. И вот второй такой текст – это кершоновская песенка, которую тоже уже совершенно забыли. Но вот у Рязанова была одна такая благородная мысль. Он верил, что каждый фильм должен свою популярность, Рязанов ненавидел эту популярность, ему хотелось снимать элитное кино, но каждый фильм должен, раз уж это популярное массовое произведение, он должен спасать от забвения кого-то. Вот так он вытащил, например, из забвения стихи Цветаевой, которые знали тогда, ну, 5% читательской аудитории. Так он спас от забвения очень хорошее стихотворение Ахмадулиной, потому что у Ахмадулиной известны были только те стихи, которые стали песнями. Одна из них – это знаменитая «Не знаю я, известна ли вам из достояния республики, я этим городом храним», помните, да? Тоже фильм «Забыть начисто», хотя это лучшая роль Миронова, а песню знают все. Точно так же и песенка из «Иронии судьбы», не самая лучшая, да, «Моих друзей прекрасные черты», это стало темой у всех школьных сочинений. Хотя на самом деле у Ахмадулли есть гораздо более талантливые тексты. Вот Рязанов просто Кершона спас, потому что если бы не Рязанов, это имя вообще было бы поглощено тьмой. Естественно, вы можете спросить, неужели он был совершенно бездарным драматургом, а если так, почему его хвалил Немирович Данченко? Немирович Данченко, во-первых, был человеком весьма посредственного вкуса. Он искренне совершенно считал, что Чехов прекрасный, конечно, писатель, но Потапенко тоже прекрасный писатель. И вообще, как писатель, Чехов один из многих замечательных беллетристов. Вот драматург, он каких не было. А кроме того, почему бы Немировичу Данченко в 20-е годы не похвалить Кершона, если театру лихорадочно нужно искать какой-то современный репертуар, а все остальное еще хуже. Понимаете, вы бы почитали те пьесы, которые писались. Мы об уровне тогдашней драматургии судим по Булгакову и максимум, может быть, по «Бронепоезду 1469» Иванова. Но если вы посмотрите средний уровень тогдашней драматургии, например, пьесу Третьякова «Хочу ребенка» или «Рычи Китай», на этом фоне вам покажется, что Кершон еще очень и очень ничего. И, кстати говоря, очень многие современные авторы, которые кидаются выполнять социальный заказ, они на уровне Кершона тоже абсолютные, так сказать, абсолютные бездари. Потому что Кершон в этом его отличие верил. Верил. И его письма Сталину с просьбой спасти, реабилитировать, письма эти проникнуты глубочайшей любовью и глубочайшей тоской. И читать их мучительно. Вот почему я думаю, что это, конечно, и с презрением, и с благодарностью, и в каком-то смысле с глубочайшей жалостью. Ну, а мы с вами в следующий раз поговорим о 36-м годе и о романе Валентина Петровича Катаева «Белеет парус одинокий».